Успел. Мало того, что само осуществление операции произошло как-то буднично. К тому времени, как Жирный с четырьмя корешками начал подниматься на крыльцо ДК, все было готово к параду. Ахмед, предусмотрительно прикрывший вони треск горящих фитилей костром, на котором прилежно выжигал ведро из-под краски, запалил фитиль бомбы в банкомате, спокойно вышел на широкое крыльцо ДК и уверенно, словно так и надо, подпалил вторую. Ноги едва не сорвались на бег, но он заставил себя медленно подойти к краю крыльца и также неспешно спрыгнул на асфальт, благо что спина не горела от чужих взглядов. Ускоряясь, завернул за угол жилого дома, влетел в первый же подъезд и только собрался было испугаться, что фитиль потух, или того хуже, потушен, как пол мощно дал ему по ногам. По голове словно врезали пеноблоком, глаза расфокусировались, в каждом ухе звонило по нескольку старинных с дисками телефонов, а по телу разбежался нехороший, такой вялый и холодный, во, селедочный такой мандраж. О, бля, ничего сложнее подумать не получилось. О. Выйдя на негнущихся ногах из подъезда, Ахмедзянов, тряся головой, доковылял до угла, осторожно выглянул и обомлел. Еще в подъезде, сполна ощутив поистине тектоническую мощь взрыва, он понял – операция удалась полностью, живых там нет. Но того, что сделал центнер Аманала с мощным ампирным фасадом дворца, он и представить себе не мог. Ну, думал он, сметет, конечно, все на первом этаже, кроме несущих стен. Но разбросает мусор с крыльца, поубивает всех, конечно. А у ДК просто вырвало всю центральную часть фасада, словно огромный экскаватор подъехал, хапнул полный ковш и подбросил вверх, засыпав площадь обломками. Несколько сожженных машин, стоявших близко к крыльцу, просто исчезли. Автобусы перекрутило и отшвырнуло аж до середины площади перед ДК, а окружающие площадь дома начисто лишились остатков стекол. Ахмед начал было подниматься на осыпь, дымящуюся багровой пылью среди уцелевших стен, словно дупло, выжженное в кирпичном зубе каким-то огненным кариесом. Встал, пошел назад. Смысла лазать по руинам он не увидел, все размололо в мелкую кашу, и найти в ней стволы надежды не было. Ахмед огляделся. Вроде пока никого. И побрел во свояси, стараясь не отсвечивать лишнего. Его потряхивало непонятно от чего конкретно. То, что он только что распылил 10 человек, в том числе двоих обычных, не умышлявших против него мужиков, его напрягало, но не так, как ему казалось до акции. 1, 10, а никакой заметной разницы и не оказалось. Скорее, его больше потрясла чудовищная мощь смеси вполне безобидных веществ, собственноручно забитая в бензобаке и только что вылетевшая на свободу. Он снова и снова легко вызывал испытанное им в подъезде ощущение невероятной, внутренней какой-то силы, огромной как гора, как цунами из фантастического фильма, сумевшей жестко встряхнуть все, даже землю под ногами. Свою первую военную победу Ахмедзянов отметил довольно своеобразно. Спал целые сутки. Битый кирпич и бетон разрыхлили без него, к ночи на руинах копалось больше сотни человек. Позже он жалел, что не остался на руинах и не предъявил свои права на первоочередное раскапывание. Поступи он тогда именно так, и его репутация взрывника, лесть которому самоубийственный идиотизм, сложилась бы куда быстрее. Но, повторим, тогда он трясся как осиновый лист, не имея никакой информации о городских раскладах. Ему казалось, что завалив Жирного и раззвонив об этом, он привлечет к себе излишнее внимание. А расклад был простой и невеселый. В первую зиму вошло то ли чуть больше половины населения тридцатки, то ли чуть меньше. Военные, не ушедшие к хозяевам, сделали тогда что-то на вроде администрации и какое-то время пытались восстановить порядок. В том смысле, как сами его понимали. Шугали беспредельщиков по всей тридцатке, и, надо признать, к зиме стали делать это вполне успешно. Людям это очень нравилось, особенно когда вояки перевешали последних ментов и передвигаться по городу стало сравнительно безопасно. Пока их было много, и с ними заодно выступали многие нормальные мужики, все было спокойно. Некоторым особо оптимистичным даже начало казаться, что бардак первых дней позади и скоро все как-то наладится. Хозяйки в процесс разложения убитого города не вмешивались. Единственным видом общения был вялый минометный огонь в случае приближения туземцев к периметру вокруг химзавода. Те счастливцы, кого они выбрали в качестве работников, исчезли за забором в самом начале и в городе больше никогда не появлялись. Полковник Конев, считавшийся у военных за главного, был неплохой мужик, но что разбилось, того не склеить. Людей можно собрать в кучу и заставить вести себя правильно, это давно известно. Но это можно сделать силой, хлебом или общей для всех опасностью, других вариантов нет. Конев не мог всех накормить, каждый добывал свою еду сам, а его военная власть была вынуждена тратить ресурсы и на тех, кто добывать себе пропитание не мог. Или хитрил. Такое поначалу еще прокатывало. Защита от хослинских и пыштымских могла стать его сильной стороной, но частенько получалось, что накат соседей отбивали без него. Оставалась сила. Что ж, Он, вернее, собравшиеся вокруг него люди, представляли собой ни с чем в тридцатке несравнимую вооруженную силу. Пока все шло нормально. А как только понеслось все под откос, не стало и силы. Ахмед тогда смеялся ему в лицо, а теперь вспоминал со все возрастающим уважением. «Эх, жаль, не знаю, где его похоронили. Поставил бы мужику памятник, чтоб помнили. Да и хоронил ли его кто? Теперь уже не узнать. Может, просто бросили в яму и привет». Человеческую природу не переделать. Людям изначально присуще жить маленькими бандами и иногда резать друг друга. Только настоящая, полноразмерная власть способна зажать человека так, что он бросает свои настоящие замашки и начинает ходить на работу в галстуке, слушаться тещу и делать прочие нужные глупости. Но все это справедливо только в отношении безоружного человека. А в рядах администрации тогда работали довольно решительные люди, многие из которых повоевали. Таким можно было приказывать только то, что ими одобрялось, а мнения у людей всегда отличались большим разнообразием. Конев тогда вполне мог сделать свою банду, простите, администрацию, самым большим и сильным домом тридцатки, и никто бы головы не поднял. Не сделал. Хотя многие из ближнего круга все уши ему прожужжали. Наконец его убили. Все давно к этому шло, и кончиться как-то иначе не могло по определению. Когда под конец второй зимы ему тишком проломили голову, началась жуткая свалка. Оставшимся было чего делить. Особенно ввиду уже совсем не шутейного голода. В то время жить по-новому люди еще не научились, и многие плотно сидели на подсосе. Весной стаял снег, и стало ясно. На подсосе некоторые досиделись до людоедства. Навытаивало много. Неожиданно много. Собаки в ту весну только начали вступать в силу и оперативно замести следы тайных зимних пиршеств не сумели. Жители тридцатки в то время как с цепи сорвались. Начался всеобщий психоз. Зачищали людоедов. Людоедов убивали, выбрасывали из окон, сжигали в квартирах целыми семьями. Именно тогда возродился ритуал похорон, только каждая фаза процесса теперь имела вполне практический смысл. Семья умершего демонстрировала целостность трупа, и его закапывали при свидетелях, которых потом в знак признательности угощали. После этого, сделав за зиму из 15 тысяч половину, люди стали бояться друг друга уже по-настоящему. Летом многие ушли, как впоследствии оказалось, осев в окрестных лесах и на садовых участках. Среди них нашлись способные пережить зиму. Психоз охоты на людоедов помалу сошел на нет, но расслабиться оставшимся жителям тридцатки не удалось.